Полезный диалог. Важные темы.
Ученые посчитали, что вследствие одного чихания производится более 40 тысяч микрокапель. И самое быстрое распространение бактерий во время чихания около 50 метров в секунду. При такой скорости вирус гриппа может поразить не один десяток человек, особенно если они находятся в одном помещении. Займемся в этой части профилактикой гриппа. Есть у нас медики в студии. Но для начала ответим на вопросы наших радиослушателей, которые их присылают на номер 3377. Отсюда стартуем. Если температура 37,2 держится 2 недели, что при этом делать?
Если эта температура начала держаться после того, как человек перенес какое-то инфекционное заболевание и держится 2 недели, во-первых, тут важно от возраста. Взрослый человек 37,2, если нет никаких других жалоб, то на вторую неделю уже по-любому стоит показаться доктору, потому что доктор может найти те самые нераспознанные или какие-то осложнения, или какие-то вновь инфицированные. Может происходить реинфекция какими-то вирусами. В любом случае, 2 недели – это то самое время, если сохраняется температура и ухудшается ситуация, когда надо проконсультироваться с доктором. То есть не запускать этот момент не для того, чтобы полгода была температура там 37,2, а потом там какая-то проблема труднорешаемая. То есть 2 недели – это хороший срок.
А возможно ли такое, чтобы такая температура была физиологической нормой для конкретного человека? Ну вот когда у меня там, допустим, всю жизнь 37,2.
Нет, если всю жизнь 37,2. Нет, если всю жизнь 37,2, это есть определенные адаптационные моменты, есть особенности функционирования эндокринной системы у данного конкретного индивидуума. Но таких людей мало. Если мы говорим, что впервые появилась 37,2 и держится 2 недели, безусловно, надо проконсультироваться с врачом. То есть если она раньше была, так ради бога, если человек себя чувствует.
Следующий вопрос. Температура прошла, но кашель остался уже 2 неделю, кашель мокрый с отхаркиванием.
Ну, во-первых, если это касается ребенка, возраст было бы интересно, потому что если это взрослый человек, он должен проконсультироваться у пульмонолога, скорее всего, если 2 недели. Что касается детей, здесь немножко по-другому. Маленьких детей и у детей сохраняются после перенесенных респираторных инфекций, они могут докашливать, и докашливать они могут несколько месяцев. Это может быть связано с аденоидитом, то есть воспалением аденоидной ткани, синдромом затекания, когда дети спят ночью, у них слизь затекает в нижние отделы, и они с утра именно откашливаются, и дальше целый день свободны. Вот. И что может поддерживать вот этот кашель у них? И поэтому, если нет температуры, если ребенок чувствует себя хорошо, если он не закашливается ночью, то есть то, наверное, тут сильно беспокоиться не надо. Восстановится мерцательный эпителий, восстановится, и пройдет кашель. Но они могут докашливать дети несколько месяцев.
Правильно ли суждение? Это следующий вопрос. Нет температуры, нет больничного. Очень распространенная практика, когда ребенок кашляет, чихает и красное горло. Температуры нет, но, приходя на прием к врачу, больничный не открывают. И приходится больного ребенка перекидывать с рук на руки.
Ну, на самом деле, когда есть температура, это есть маркер общеинфекционного синдрома. То есть есть какое-то острое, свежее заболевание на новый какой-то вирус, на новую бактерию, на свежий антиген. Мы прежде всего отвечаем подъемом температуры, при котором будет вырабатываться наш интерферон. Когда ребенок сморкается, кашляет, чихает, да, наверное, есть такой момент. Не есть, они есть. Вот работаю педиатром много лет, я могу сказать. Но ребенок с этим справляется, это не является показанием для того, чтобы его изолировать. Во всех странах дети, если не эпидемиологическом плане не опасны, то есть нет температуры, нет свежего вируса выделения или бактерия выделения, их там промывают нос, дают теплое питье, но отправляют в коллектив.
В детский коллектив.
Да.
Mm-hmm.
Таким образом дети активно приобретают тоже иммунитет. То есть какие-то вещи мы вакцинируем против каких-то вещей наиболее опасных, а какие-то вещи в течение жизни дети приобретают активно в результате перенесенных там легкой или средней степени тяжести.
Есть у нашего человека страсть к таблеткам, я вам об этом уже говорила, и вот такой вопрос конкретный. Какие таблетки можно купить для профилактики гриппа? Есть какие-то противовирусные препараты с доказанной эффективностью?
Ну, противовирусные препараты назначаются для каждого вируса конкретно, то есть для каждого, и для противовирусных препаратов, которые обладали этиотропным действием, то есть для каждого конкретного вируса, их можно пересчитать по пальцам, там, для герпеса, для гриппа, для цитомегала вирусного, для гепатита и так далее. Поэтому для гриппа, безусловно, есть какие-то препараты, но для этого должен вас посмотреть доктор и сказать, что у вас грипп, и вы должны получать те препараты, которые разработаны для гриппа, потому что если мы назначим тот же азельтамивир, у вас там аденовирусная инфекция или парагрипп, то этот препарат работает не будет. И, соответственно, он будет малоэффективен. Не бывает абсолютно безопасных препаратов. Вот, поэтому, ну, понятно.
Но и таблеток для профилактики,
конечно,
я так понимаю,
таблеток
тоже нет.
Это все равно будет, как ни звучит это банально, это все равно будет здоровый образ жизни, это все равно будет гигиенический уход за слизистыми, за руками, это все равно избегать массовых контактов, это вакцинироваться. Ну, нет таких таблеток, которые можно принимать пожизненно и не заболеть вирусной инфекцией.
А витамин С очень многие усиленно начинают принимать, когда слышат слово
грипп. Да, безусловно. Много лет назад там говорили, что были такие работы, и мы сами когда-то назначали лет 20 назад, что витамин С там в мегадозах, там чуть ли не до грамма, решает какие-то проблемы и так далее. Ну, и сейчас наши знания не стоят на месте, в том числе и врачебные. Нет большой эффективности от мегадоз, только там для спортсменов было показано в определенных ситуациях. Это проводились изучения этих мегадоз. А вот побочные действия могут быть, да, то есть, допустим, 3 грамма аскорбинки может вызывать панкреонекроз, да, а мегадоза подразумевает 2-3 грамма. И вот в этой ситуации, если нет достаточной эффективности от этого витамина С, искусственного, во всяком случае, синтезированного, да, то лучше не рисковать. И лучше все-таки применять соки, натуральные морсы, где невозможно передозировать витамин С. Почему мы говорим? Много пить аскорбин, содержащих там соков, морсов и так далее. То есть тут не будет передозиров.
Если позволите, как раз-таки по лекарственным препаратам я немножечко дополню, потому что действительно это актуально. Действительно, люди очень любят надеяться на какую-то чудесную таблетку волшебную, которая решит все проблемы. Именно поэтому эту таблетку и ищут. Я, конечно, хочу поддержать Елену Петровну, говоря еще раз, сказав о питьевом режиме, потому что это не только дезинтоксикация, но это поддержание нормальной вязкости слизи, которая образуется в организме. Это слизь в носу, это слизь в бронхиальном дереве. То есть то, что и будет давать возможность мокроте или вот этой слизи отделяться, очищать дыхательные пути. Это напрямую соотносится с продолжительностью кашля, потому что действительно для восстановления слизистой нужно месяц-полтора для полного восстановления с восстановлением его функции адекватной. Иногда, когда в вопросе звучало, кашель сохраняется, это кашель влажный, еще в таком случае всегда хочется спросить, какие препараты продолжает принимать человек, потому что если он продолжает принимать более 2 недель муколитические препараты, которые увеличивают и объем, и делают слизь более жидкой, то он будет как бы откашливать ее. И уж тем более, если к этому добавятся популярные народные средства.
Интересные гости, важные темы, компетентное мнение. Полезный диалог. Каждый будний день. Только на Радио ФМ.